Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Снова все интересное, точно недорогое, никакой зауми, само собой, и ноль попсы. Предложения такие – сходить в кино, потом в театр. Или наоборот, как получится. Начну все-таки с кино, потому что сегодня завершается 41-й Московский международный кинофестиваль. Он, как вы знаете, длился ровно неделю, больше 180 картин. Наверняка многие из вас кое-что посмотрели. Если совсем ничего, то как раз сегодня есть день, чтобы успеть ухватить что-нибудь напоследок из фестивальной программы. Главная площадка, как всегда, кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. И вот там сегодня, ближе к вечеру, будут повторять фильм, который я посмотрела и хочу вам порекомендовать. Посмотрите его теперь или позднее, когда этот фильм, может быть, появится в нашем прокате, потому что, ну, как мы знаем, после Московского кинофестиваля некоторые картины покупают, и они появляются у нас в кинопрокате. Я говорю про «Харадзюку». Так называется норвежский фильм. Он снят в 2018 году. В мировой прокат вышел меньше полугода назад, так что можно называть его новым. «Харадзюку» — это молодежная драма. Снял ее, в общем, не старый, 35-летний норвежский режиссер Эрик Свенсон. И «Харадзюку», как вы догадываетесь, это совсем не норвежское слово, это японское слово. И это модный в молодежной среде район Токио. Или прямо можно сказать молодежный район Токио, или район японских модников, потому что «Харадзюку» — это уже давным-давно и стиль тоже. Молодежный такой стиль не только одежды, но и поведения, раскрепощенного, такого веселого, облик слегка панковский, стиль пестрый, ну, как всякая уличная мода. И этот стиль «Харадзюку» все время меняется, но вот он остается таким ярким, броским, экстравагантным. Заметность это вот сохраняется обязательно. Человека «Харадзюку» вы замечаете сразу. И вот для этой норвежской картины важно еще, что сам этот токийский район, «Харадзюку», как часть города, напичкан роскошными магазинами, с модными брендами, весь такой очень глянцевый. И вот все-все-все это, весь этот летний солнечный город, такой вот с рекламой, такой с красивыми людьми, вот это все только мечта героини вот этого норвежского фильма. Зовут ее Вильве. И все это для нее, ну, такой вот город-праздник, где все счастливы, все прекрасны, где рядом с тобой могут появиться герои из аниме. И вот у нее такие картины иногда возникают в голове. Дома в ее комнате стены обклеены разными японскими штучками. Сама она, конечно, выкрасила волосы голубой краской, конечно, одевается так, чтобы, ну, себе, конечно, понравится в первую очередь, друзьям своим, а главным образом соответствовать вот этому своему идеалу Харадзюку, тоже и в косметике, которой она пользуется. В общем, у нее такая установка, вот если ей сейчас вдруг доведется оказаться в Харадзюку, в грязь лицом она не ударит, а она очень хочет попасть и всем там понравится. И вот в трудные минуты жизни вот эта Вильва даже представляет, как она уже в Харадзюку, как в раю, что она девушка из аниме, что умеет ходить по небу, ну и так далее. А сам фильм, ну, то есть сюжет, вот сюжет ее жизни, вот он, собственно, весь почти что состоит из вот этих трудных минут, даже испытаний. Они сваливаются на Вильве в один день и ночь в канун Рождества. Ну, коротко расскажу. Вильве живет с матерью в маленьком пригороде Осло. Отца, кажется, даже не видел никогда, но он ей там финансово помогает, знает, что он существует. И живут они с мамой более чем скромно. Городок, видимо, совсем маленький, местных развлечений там нет никаких интересных для подростков. Ну, и вот она с друзьями, с компанией таких же людей, которым по 15, 16, 17 лет. Вот они все тусуются на вокзале в Осло. Или недалеко от этого вокзала. Они туда приезжают на электричке. Там у них есть разные любимые места. И вот туда они все уехали развлекаться, встречать Рождество на улице или в дешевой гостинице, пока не знают, в общем, как повезет. И пока они слоняются по этому праздничному такому вечернему Ослу, очень уютно его показывают, все готовится к встрече Рождества, ей сообщают по телефону, что у нее погибла мать. Мать выбросилась из окна. И Вильве едет в больницу, прощается с умершей мамой, ну, не успевает застать ее в живых. А там ее уже ждет служба соцопеки, чтобы отправить в интернат. И Вильве пускается в бега. Вот, собственно, фильм из этого и состоит. Она виртуозно сбегает то от этой службы, то потом от другой, потом от полицейских, от одного другого. Она пытается вернуться домой, домой возвращаться нельзя. Там ее поймают, идти ей некуда. Она на электричку снова в Осло и... У нее возникает яркая идея – раздобыть много-много-много денег и немедленно уехать в Токио. Это становится прямо ее наваждением. Ну а как раздобыть? Ну и вы сами понимаете, какие опасности подстерегают очень красивую девушку в почти ночном городе в районе вокзала. В общем, наконец, она разыскивает отца, а он жил с матерью не больше, по-моему, 2 месяца, 15 лет назад. Но и здесь ей тоже приходится спасаться бегством, жалко ее, страшно. Но знаете, что я вам скажу? Ей повезет. А как, я рассказывать не стану. Посмотрите сами фильм «Харадзюку». Он, что хорошо, довольно динамичный такой. Притом в нем очень много разных ситуаций, которые интересно, просто интересно обдумать. И все совершается стремительно, и все вперемешку. И страшное, и неприятное, и приятное, и не страшное, и смешное. И все буквально укладывается вот в половину суток. С момента, когда они с мамой купили днем елку, и вот до последнего момента, когда отходит ночная электричка с железнодорожного вокзала в Осло в аэропорт, оттуда самолеты из Норвегии летают в Японию. В общем, мечта Вильвы сбудется, но совсем не так, как ей представлялось, не так. Финал необычный. И вот что еще хотела сказать. Харадзюку на кинофестивале показывали в программе «Фестивальные хиты». Это мы ставим плюсик этому фильму, то есть у этой норвежской картины уже есть некоторая история успеха. Сейчас, конечно, трудно сказать, будет ли она хитом в нашем прокате. Посмотрим. И повторю, у вас есть шанс посмотреть этот фильм прямо сегодня в кинотеатре «Октябрь». И на контрасте я сделаю еще одну рекомендацию. Теперь фильм совершенно другого плана, не быстрый, а медленный. И это уже не драма, а ужасы и мистика. Я надеюсь, он пойдет в нашем прокате. Вот если вы любите что-то вроде «Твин Пикс», то обязательно посмотрите канадский фильм 2019 года. Он называется «Антология города призрака». Это, повторю, специально для любителей «Твин Пикс» и мистических детективов. Там все начинается со странной смерти в какой-то богом забытой деревушке канадской провинции Квебек. Зима, и погибает парень. Его тело оставляют в гробу до весны, в какой-то там сторожке, в общем, не хоронят почему-то. Жителей здесь всего 200 человек, и домов заброшенных гораздо больше, чем жилых домов. И вот после этой смерти, странный такой, начинают одним словом происходить разные таинственные происшествия. И постепенно выясняется, что рядом с живыми обитают мертвые. Причем не какие-то там агрессивные зомби там с перекошенными лицами, а обычные люди без искажений внешности. И просто они в какой-то момент становятся видимыми. Их начинают видеть все, и их все больше, и кажется, еще чуть-чуть, и они вот пойдут на контакт с живыми. А пока они просто гуляют, заходят в дома, их дети там играют в странные, конечно, игры. Ну вот такой город в городе. А вокруг снежная пустыня, дремучий лес, это все тоже поддает страху. Ну еще тоже такая деталь. «Антология города призрака» в этом году показывалась на Берлинском кинофестивале. Ставим плюсик. Это очень хорошо характеризует картину. Но сначала все-таки норвежская «Харадзюку». И все, что успеете посмотреть в сегодняшний четверг тоже. В день закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля покажут аж 50 картин. И последний сеанс начнется в 23:15. А теперь в театр. В театр «Практика». Это в 10 минутах ходьбы от станции метро «Маяковская». Выходим к филармонии, идем налево по Большой Садовой мимо театра имени Моссовета, сворачиваем в первый же переулок, это будет аллея архитектора Шехтеля, и держим путь прямо на арку. А прямо за ней еще одна, и по левую руку так она обрамлена красивым таким черным прямоугольником. Вот прямо через нее выходим прямо к парадному крыльцу прямо театра «Практика». Мы здесь, конечно, уже были. Я уже говорила, что студенты могут посещать этот театр бесплатно. Вот прочтите, что на сайте написано. В день спектакля надо написать на такой адрес podushka@praktikateatr.ru, и администратор вам очень быстро ответит, есть ли бесплатные места и сколько таких мест. Ну, а подушка вам будет вручена, подушка, она есть подушка, будете сидеть на ней. На спектакле, где я только что была, я видела таких подушечников, их было немало. Они сидели на полу, вот там молодые люди развалились почти в ногах у артистов. Знаете, в этом что-то есть, вот особенно на этом спектакле. Так вот о чем я. В театре «Практика» в этом сезоне появился новый спектакль «Дождь в Найкёльне». С ноября его сыграли, ну, прямо считанное какое-то число раз, так что, можно сказать, все еще идут премьерные показы. Найкёльн – это название района Берлина, а «Дождь» – это дождь, небесная влага, и «Дождь в Найкёльне» – это пьеса немецкого драматурга, ему около 40 лет, зовут его Пауль Бродовский, и он живет как раз в Берлине. Он рассказывает историю сразу нескольких людей. Вот они встречаются ночью в этом самом районе Найкёльн. Район этот считается неблагополучным, он грязный, он даже опасный. И у каждого этого человека, у каждого вот персонажа, между тем, вот как мне показалось, есть какая-то, ну, странная привязанность к этому району. Они чувствуют в нем какую-то свою притягательность. Ну, помимо того, что они все здесь живут или вынуждены жить. Но что-то сверх того, как мне кажется, есть. Ну вот, например, для молодых людей это ночной клуб «Уотергейт». Это самый настоящий берлинский клуб, известный, даже знаменитый, особенно среди тех, кто любит техномузыку. Вот там происходит, например, какая-то часть действия. Там он показан, там молодые люди собираются. И, в общем, не очень прилично проводят ночное время. И там разворачивается такой небольшой сюжет с участием программиста. Есть такой персонаж и девушки. Она в пьесе охарактеризована так. «Хиповая клюшка». Есть еще таксисты. Для таксиста Нойкёльн тоже место привлекательное, видимо, потому что там не спят. Стало быть, он нужен, как развозчик там подвыпивших по домам. И, в общем, пользуются его услугами. И есть еще ливанец, мигрант из Бейрута, нелегальный мигрант. Он живет фактически на улице, пробивается попрошайничеством. И вот Нойкёльн, мне кажется, как раз такой район, где попрошайка может не попасться. И здесь жена уже легально, живет его дочь, красавица, у нее приличная работа. Но, наверное, она тоже в Найкёльне по каким-то там особым причинам, может быть, чтобы быть ближе к отцу, потому что он не хочет ее обременять и не хочет переезжать ни на квартиру. В общем, как-то так. И здесь есть очень примечательный человек. Он называет себя Лис. В спектакле он выглядит страшно колоритно. Такие белые носочки, туфли на высоком каблуке женские, красные шелковые шорты и рыжая шуба до колен. Она эффектно так распахнута на голом мужском торсе. Парик и косметика женские. И есть совсем странный тип, если не сказать помешанный такой персонаж. Он называет себя охотником за лисами. И для него, как мне тоже показалось, он сам об этом говорит, притягательность этого района, этого Найкёльна, можно подумать, заключается в том, что здесь где-то вот на местных помойках стал появляться дикий лис. Вообще, лисы что-то зачастили, они больны бешенством, они могут заразить всех эхинококками какими-то червями. Вот ты понюхал цветочек, а его лис пометил и все, заразился. Там вообще спектакль, целая лекция такая довольно смешная про эхинококков. Из лекции можно узнать, что эти черви заводятся в генно-модифицированных яйцах, если я правильно запомнила и ничего не перепутала. И вот в какой-то момент этот охотник, у него есть нож, острые ножницы, он так вооружен, очень опасен. Он в самом деле появляется с лисьей шкурой в руках. Короче, такое пестрое население, и режиссер спектакля Полина Золотовицкая, вот она очень интересно сказала об этом населении. Она говорит, что это типичные жители любого большого города, тем более мегаполиса. Но они действительно все узнаваемы. Вот я тут согласна, мы же ходим по улицам. И, в общем, неважно, Берлин это или Бирюлево, они везде, везде узнаваемы, все. И режиссер еще говорит, что их жизнь — это адок. Не ад, не что-то такое страшное, исключительное, а обыденный такой адок, привычный. Вот такие слова. Так вот, почему все-таки ад, хоть и маленький? Главное, потому что все эти люди, ну вот они ведут ночную жизнь, просто спасаются таким образом от одиночества. Вот что нам показывают. Абсолютно одиноких людей. Даже если там у кого-то есть какая-то Марта. И если, ну согласитесь со мной, день, какие-то дневные события как-то заслоняют людей от их собственного одиночества, ну те, кто его чувствует, то ночью это одиночество просто наваливается на человека так, что он не может спать. И вот здесь все такие человеки. У них выработана привычка идти в этом состоянии отчаяния из дома и искать, и, может, если повезет, даже найти кого-то, с кем можно было бы, ну, как-то побыть в каком-то единстве, хотя бы создать иллюзию, что твоя жизнь разделена с кем-то другим. Конечно, в спектакле «Дождь в Нойкёльне» есть что-то вроде сюжета, но мне кажется, просто слушать, вот что герои рассказывают о себе, что говорят друг другу, когда случайно знакомятся. Они все знакомятся случайно. Вот эти самые слова, сам текст, они ужасно интересны, и просто захватывают. Это текст и серьезный, и бредовый, и смешной, и поучительный, и с каламбурами, и с непристойностями, что уж тут говорить, и поэтичный даже, там всего навалом. Ну, а если говорить все-таки о чем-то, что можно назвать сюжетом, ну вот на что нанизываются истории этих людей, и на чем мы въезжаем в спектакль. Таксист подвозит ливанку, он думает, что она Турчанка такая жгучая. Он влюбляется в нее, высаживает, видит, как она встречается с человеком, передает деньги этому человеку, такому же турку, думает таксист. И естественно, он завершает свою логическую цепочку таким ему заключением, что это проститутка, это ее сутенер, и он решает убить сутенера. И ему в голову даже не приходит, что, во-первых, это никакие не турки, а во-вторых, что это отец и дочь, и вообще он мало думает. И дело все кончается действительно смертью. Но не такой, как можно представить, случайный, совершенно случайный, без поножовщины, по-моему, даже двумя смертями. А что касается вот этих коротких историй, которые персонажи сами о себе рассказывают, они написаны блестяще, блестяще сыграны и производят, еще что хорошо, просто документальное впечатление. Вот словно мы в самом деле вышли на улицу и просто слушаем, что звучит со всех сторон. Мне особенно понравился артист в роли вот этого бомжа-попрошайки. Необыкновенно понравился. Он говорит очень быстро. Этот попрошайка предлагает каждому, кого встретит, разные услуги. Ну, ему нужно как-то заработать. И все это тараторкой. Он говорит, что может транспортировать гробы, например. Или прямо просит, вот будто бы ему нужно срочно позвонить брату, или придумывает на ходу, будто бы у него там где-то машина с семьей заглохла, ему нужно денег на 3 литра бензина, и сверх того еще на сникерс, и потом еще немножко поет на арабском, потом опять трещит о чем-то своем. На самом деле он отправляет заработанное жене в Бейрут. Ну, это так, к слову. И самое отличное в этом спектакле — это то, как он оформлен. Ну, про музыку еще надо было сказать. Ну, ладно, неважно. Про оформление скажу. Это просто браво какое-то. Во-первых, играют спектакль в темноте. Свет в зале не включается ни в начале, ни даже на финальных аплодисментах. Освещение — это неоновые трубки. Ну, в такой относительной глубине, в сценическом пространстве. Не в зале. Трубки очень яркие, очень конкретные такие цвета. Красный, синий, зеленый, белый, естественно. Ну, в общем, вся гамма. И расположены они короткими такими параллелями на конструкции из тонкого пластика. Во всяком случае, когда начинается дождь, мы видим потоки по стеклу. Эти конструкции, то они двери, то окно, то кабинка телефона, то кабинка общественного туалета. Да, там тоже кое-что происходит. И вот этими неоновыми трубками очень эффектно формируется пространство. Они то ровно горят, то вспыхивают так внезапно, как-то волнующе, то загорается какая-то часть где-то локально. И все время вот эти всполохи направляют наше внимание на какого-то отдельного персонажа или двух, то есть локализуют их в темноте вот этим неоновым таким небольшим пространством. И мы видим только вот то, что важно только сейчас. А остальное до поры скрывается. Потом вспыхивает другой такой вот неоновый участок пространства, и мы уже повернули головы, и теперь не можем оторваться от другой части, от того, что вот где-то там слева происходит. И, как оказалось, этот прием здорово сближает и публику, и артистов. И мне кажется, еще у этого приема, ну, есть другой эффект. Вот, ну, я испытала такое ощущение, что я вижу что-то, чего сейчас не видит больше никто. Вот кроме меня. Ну, почти подсматриваю в иные моменты. Очень здорово. Ну и вот как-то пытаешься в этом состоянии такой темноты и всполохов разобраться, что это за герои, какой у них странный мир, может быть, с нашей точки зрения страшен. Они в нем вот так как-то обжились, ничего не боятся, кроме одиночества, надо сказать. Не знаю, на меня этот спектакль произвел прямо сильное впечатление. Вот я бы его точно посмотрела еще раз. Следующий показ будет в мае. «Дождь в Найкёльне», театр «Практика», 19 мая. И не забудьте забронировать себе подушку на пол. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.